Добрый день, ребята, это Будам. Итак, сегодня 31 октября 2012 года. Ураган Сэнди прошел 2 дня назад, и ударил он прямехонько в штат Нью-Джерси, где я сейчас и нахожусь. Что сказать? Во-первых, слава богу, нас конкретно это не задело. Особенно, в общем-то, задело, конечно, всех. Сижу без света, как вы понимаете, в доме не жарко, совсем не жарко, телефон не работал, интернет не работал, пару дней, вот сейчас вроде заработал. Света нет до сих пор, когда будет свет, не знаю, без электричества не очень приятно жить, как вы понимаете. Может быть, вы и не понимаете, и чего вам понимать, у вас-то урагана не было. Недооценили мы китайцев, как говорится. Относился я к этим событиям более-менее спокойно, вернее, к объявлениям того, что вдарит точно по штату Нью-Джерси. Нью-Джерси обычно редко получает какие-либо катаклизмы, типа ураганы, штормы. Обычно все идет оттуда снизу, где-нибудь с юга. Если даже заворачивает в нашу сторону, то ударяет чуть повыше, куда-нибудь там, в Мейн штат, вот туда. А по нас редко били, вот так. В частности, никогда такого не было в Нью-Йорке. Нью-Йорк рядом ведь с нами. Никогда не было, чтобы в Нью-Йорке позаливало подземку, подземные туннели. Многие туннели до сих пор закрыты, они залиты реально водой. Когда вода поднималась на 4-6 метров из моря выше, то, сами понимаете, Манхэттен к этому был не очень готов, да и кто может быть к этому готов. Когда люди утром вставали после урагана, например, там ресторан один здесь, а у него возле дверей в ресторан стоит такая небольшая яхта. А ведь забор там был, 2-метровый забор. То есть океан настолько сильно поднялся, что эту яхту откуда-то выкинуло и плавненько вот так опустило у дверей ресторана этих людей. Позаливало, много позаливало. Смертей относительно немного. Какие уроки, выводы? Первое. Надо, чтобы бензин был в машине. Это первое. А жена мне говорила, мы когда ехали домой, перед ураганом, в воскресенье мы ехали домой, она говорит, давай на всякий случай заправимся. Мне была лень. Вот, не заправился. Теперь в баке почти бензина нет. А зачем бензин нужен? Затем, что до сих пор заправки не работают. Не то, чтобы мне куда ехать надо, но так как нет света, бензин – это единственный вариант у меня для того, чтобы подзарядить свой компьютер и телефон электрический. У меня в машине есть такой конвертер, который вставляешь в этот прикуриватель, а на выходе он тебе выдает обыкновенную розетку электрическую, в которую можно вставить все, что ты хочешь. Вот. Что я делал вот в эти пару дней, я вставлял туда компьютер, оставлял на сиденье, и в компьютер вставлял телефон, iPhone свой, и оно вот так работало, скажем, часа за полтора, у меня телефон загружался на 80%, и компьютер процентов на 60-70. То есть сейчас уже загорелась лампочка в машине, и если сегодня бензин не появится, не знаю, как будем дальше. Вот, отъехать куда-то, где есть свет, а в Нью-Джерси нет света у 2,5 миллиона человек сегодня. Такого не было вообще никогда. Не знаю, куда отъехать. Как оказалось, наша жизнь очень сильно зависит от электричества. Без электричества вообще ничего не происходит. Если быть конкретнее, везде какие-то мелочи, начинаются, какие-то процессы начинаются с того, что нужно электричество. Вот, казалось бы, взять дом наш. В нашем доме отопление, как и во всех домах наверняка в Америке, свое изолированное. Мы не зависим от города. У нас такие в подвале газовые, как это называется, не знаю по-русски, печи такие типа. Вот, они автоматом включаются, когда температура опускается ниже той, которую ты поставил у себя в доме. И они включаются сами, газовые горелки. То есть отопление у нас идет газами, и вот газ нагревает воздух, воздух по этим трубопроводам, этим широким алюминиевым проводит, гонит дальше воздух теплый в комнаты. Проблема единственная, газ у нас есть, но чтобы стартануть эту всю систему, чтобы зажегся огонь в этих печах адских, нужно электрическое зажигание, и электрический датчик должен послать сигнал на печку. Жена мне не разрешает, я ей начал говорить, не взять ли запальничку, зажигалочку и туда чух спичечкой. Она говорит, ни в коем случае, она что-то не очень доверяет моим вообще техническим или, как сказать, таким способностям что-то ремонтировать в доме или что-то делать не головой. Она считает, что я должен заниматься программированием, в общем-то, тем, что у меня получается, а не всякой такой работой, которую делает нормальный мужик в доме. Вот, не разрешает нам не экспериментировать, но вот интересно, если кто из вас знает, можно ли вручную спичечкой, зажигалочкой включать вот такое отопление, дайте знать. Не то, что я сразу брошусь это делать, но к следующему урагану может пригодиться. Что еще? То есть в доме прохладно, конечно, но под пуховым одеялом нормально. Днем еще более-менее, но в общем-то не жарко, скажу вам честно. Хотелось бы, чтобы они все-таки включили электричество. Дети мои находятся в Нью-Йорке, причем в разных местах. Младший в Манхэттене находится. Вот, Манхэттен разделили на области такие, на зоны A, B, C, в зависимости от того, насколько они близки к воде и насколько близко, сколько большая вероятность затопления. Он там живет в общежитии университета, где он учится. Света у них тоже нет, темень полная. Телефон не работает, в этом проблема. Опять же, кстати, говорить об электричестве. Домашний телефон не работает, естественно, потому что он у нас идет через кабельную компанию, через телевидение. Телевидение требует это их кейбл модем, этот кейбл модем, как мы говорим здесь. Через него идет и телевидение, и интернет, и телефон. Соответственно, отключение этой маленькой коробочки это приводит к disaster. Это и есть то, что мы называем узкое место, bottleneck в любой системе, будь то компьютерная система или будь то любая жизненная система, существует некий bottleneck, некое узкое горлышко. Вот узкое горлышко – это вот такие телефонные системы, которые идут через интернет. Через интернет. Voice over IP, например. Раньше, то есть, вернее, первая мысль у меня была вот какая. Когда я видел мертвый телефон, такой обыкновенный телефон, я подумал, блин, у меня же когда-то был телефон, который не надо было включать в розетку, а можно было просто в телефонную точку вставить и можно было бы звонить. Начал я даже его искать, а потом я вспомнил, что это же бесполезно. Что у меня же телефон не обычный телефон, как это обыкновенная телефонная компания. Он идет через кабель. А кабель идет через модем, а модем не работает, потому как нет света. Кстати, первую зарядку телефона я сделал позавчера, или когда это было, я сделал от такой штуки, которую я совсем забыл. У меня когда-то в бейсменте, в подвале работал большой сервер. Там по определенным нужным он мне нужен был. А сервер у меня был работал, он у меня был подключен не прямо в розетку, он был подключен через такую специальную такую коробку, через ящик, которая собирала энергию. И если вдруг был бы скачок в энергии, чтобы, ну, допустим, выключили, включили, чтобы сервер сразу не упал, она поддерживала какое-то время, эта батарея большая, сервер, электричество. Я услышал пиканье в подвале, увидел эту батарею, я ее вытащил оттуда, и она, конечно, легко зарядила мой телефон. Но это было первый раз, потому как, когда я услышал пиканье, она, вероятно, пикала уже довольно долго. Вот, электричество это все, конечно. Интернета нет. Более того, плохо себя показала телефонная компания AT&T. Я являюсь ее подписчиком, и мой iPhone, не только мой и жены айфоны, в общем-то, работают через нее, через AT&T. 3G не работало. Наверняка позаливало их где-то там эти подстанции sell вот эти stations, как они называются, я не знаю, как они называются по-русски, и 3G не работал. То есть первый день вообще не работал. Не только 3G, позвонить нельзя было. То есть звонки не проходили. Дети находятся в Нью-Йорке, мы находимся в Нью-Джерси, связи не было вообще. И иногда, что делала моя жена, она пыталась отправить такие текстовые сообщения, смс-ки, они не проходили, но каким-то макаром какие-то моменты дня, вероятно, были просветления в AT&T, и она захватывала неотправленные эти смс-ки, соответственно, раз вдруг они проходили. Нам пытались отвечать, тоже они не проходили сразу, через какое-то время они да проходили. То же самое с этими сообщениями телефонными, нам оставляли сообщения, они не проходили. Телефонной связи не было. Вчера, то есть обрывками мы общались с детьми через смс-ки, вечером даже с младшим поговорили по телефону секунд 30, потом связь прервалась. Но сегодня утром вроде бы 3G опять появился, имейлы пошли, и кое-что есть, кое-какая связь есть. Что касается электричества, проблема серьезная. Почему? Потому что нарушения, повреждения в любой электрической компании могут быть в таких, как бы, в трех местах. Первое – это на тех линиях, по которым они сами получают электричество. Второе – это по тем подстанциям, куда эти компании электрические направляют электричество, чтобы уже дальше давать людям. И, ну и третье, естественно, уже по линиям доставки электричества, если они затоплены, столбы поломаны, провода порваны, оно все не происходит. И как нам тут сказали, что эти вот подстанции, они должны сохнуть с помощью больших сушильных машин, и это будет довольно долго. Некоторые говорят, что вообще полное восстановление электричества займет от 1 до 2 недель. Было бы жалко, если бы это относилось к нашему чудному городку, в котором в нашем маленьком поселке повырывало очень много деревьев с корнями, просто повырывало. У нас дома отлетела одна такая панель, только такая жестяная. Ну и там далеко во дворе у меня там полдерева одного чуть-чуть сломалось. Такого дерева, не декоративного, а там уже типа где начинается лесопосадка. А вот вчера гуляли по нашему поселочку, у многих людей, у наших соседей, просто выкорчеваны деревья. Выкорчеваны. Некоторые, я надеюсь, можно будет вставить обратно и поломать, а некоторые просто поломаны по стволу, довольно толстые деревья. Кстати, одна тут дама, когда у нее, не в нашем поселке, я просто слышал по радио, у нее тоже выкорчевало дерево, и она... Когда там стала там что-то там копать возле корней, увидела скелет. То есть его выкорчевало это дерево, а оказывается там когда-то было кладбище, и он прям под этими корнями лежал скелетик. Небольшой, но очень миленький скелетик. Вот, ну что вам сказать еще? Нам тут писали из России, вы там как? У нас тут такое показывают про вас. Вообще, что это происходит? Ну, действительно, показывают. У вас, у нас ничего не показывали, потому как телевизор у нас не работал. Что, может быть, и неплохо. Чем меньше этого смотришь, тем, наверное, и лучше. Зато работало радио. Я, кстати, нашел два радиоприемника в доме, и они себя показали хорошо. Один совсем маленький, а другой побольше, такой грюндик. И... Соответственно, можно было слушать, по крайней мере, новости. Новости. Теперь, что касается опять электричества, электроники. User interface. То есть, каким образом делается аппаратура, устройство, насколько friendly, насколько дружественная она к людям, которые ею пользуются. Насколько легко ею управлять. Приведу еще пару таких примеров, где я недоволен электричеством и дизайном. Вот взять этот маленький приемник Grundig. Он не то, что совсем маленький, ну там сантиметр может быть 20 на 10, вот такого размера. И электронный какой-то со всеми волнами. Естественно, есть кнопка, которая делает поиск следующих станций, FM, AM. Я там находил то, что надо, листая их. Но я не помнил, как программировать, чтобы запрограммировать несколько станций на кнопке там 1, 2, 3, 4, 5, чтобы не делать постоянно это перелистывание. А ведь не очевидно. Паспорт я найти не смог. То есть я, если, конечно, переверну дом, я найду этот паспорт на этот грюндик с устройством. Вернее, с руководством по эксплуатации. Но дом я не переворачивал, а так не очевидно, как программировать станцию. Вот, пожалуйста, UI не годящийся. User interface не годится. Надо так, чтобы было очевидно. На некоторых, скажем, в машине, в любом автомобиле, программирование радиостанции простое, интуитивное и работает везде одинаково. Слушая станцию, которая тебе нравится, нажми на кнопку 1, 2, 3, 4, 5, какую хочешь, подержи несколько секунд и все. А здесь не знаю, как программировать, не очевидно. Дальше, вещи, которые связаны с электроникой, которые мне не нравятся. Машина. В автомобиле, в который я выносил, как я уже сказал, свой компьютер и телефон для того, чтобы они там подзаряжались в машине. Машина стоит на улице. Не то чтобы у нас поселок какой-то такой опасный, что могут прийти в машину взломать или что, но я уже ведь в машине оставлял уже компьютер и телефон. Машину включал, и на холостом ходу она работала и заряжала мне вот эти вот устройства. Дальше. Ключ в машине у меня. Он не как ключ, а он электронный. То есть вставлять ничего никуда нечего. То есть надо просто его иметь при себе в кармане. И там есть в машине кнопка. Кнопку нажимаешь. Кнопка определяет ключ поблизости и включает машину. Ну окей, хорошо. Что делаю я? Оставляю компьютер, телефон в машине, включаю машину, выхожу из машины. Я ее хотел закрыть, но мне мигает табло, что key is not detected. Я не вижу ключ. Что с ключом? Куда делся ключ? Он уже типа не поблизости. Я понимаю, что он не поблизости. Я вышел с ключом. Я хочу, чтобы ты, подруга моя, работала. Но при этом я хочу закрыть дверь. Дверь закрыть не могу. Это отрубилось, потому что машина работает, двигатель работает, ключа поблизости нет, она не понимает, что ей делать. Дальше. То есть это я говорю о том, как супер хорошая электроника абсолютно ни к чему. Чем проще, тем лучше. Есть принцип, который называется в программировании KISS, как поцелуй, только расшифровывается он как Keep it simple, stupid. Делай это или держи это простым и глупым. Должно быть все очень просто. А вот это не работает. Дальше. В темноте ставлю на зарядку компьютер и телефон. Большое табло в машине, это электронное со всякими навигаторами и другим управлением всего. Погасить его невозможно. Как я ни пытался, есть меню, можешь там выбирать разные опции, настройки и все. Ну, то есть я, конечно, убрал карту, которая яркая, с экрана. Вот, нашел там какой-то экран, который settings, что там, где можно изменять настройки всей этой электронной системы, он, по крайней мере, горел не так ярко, он горел синим цветом. Просто я не хотел оставлять машину в темноте с ярким фонарем внутри, чтобы привлекал, возможно, кого-то там. Ну, вот все такие вещи, когда электроника нам не помогает, а может быть и мешает. Я тут недавно говорил о Кадиллаке, который супер напичкан электроникой, а сейчас я уже начал побаиваться. Может быть, наоборот, надо брать автомобиль, который попроще. Хотя уже попроще сегодня ничего нет. Уже все очень сложно и продвинуто у нас. На этой машине, кстати, я недавно... Хватит уже об урагане, давайте о чем-нибудь таком более-менее жизненном, что происходит чаще. Недавно тут мне приходилось ездить на этой машине, и в частности я побывал в неплохом городишке. Не то чтобы я побывал в нем случайно, а побывал я в нем, скажем, по наводке. Мне много лет назад парень сказал, если будешь в Южной Каролине, заедь в городок, есть такой, называется Чарльстон. И вот, говорит, симпатичный городок, поезжай туда. Как правило, если я и бываю в Южной Каролине, у меня нет времени, вот, а тут я решил запланировать эту поездочку, отъехал от трассы, мне надо было где-то переночевать, и я решил не ночевать прямо уже от трассы, а надо было отъехать там миль 50 в сторону, но все-таки я решил заехать в этот городишко. Городок действительно очень симпатичный, и городок симпатичный, и рестораны хорошие. На удивление, просто на удивление. И когда мы были в ресторане, то я увидел, вернее, поговорил с официантом, он сказал, что, оказывается, этот городишко Чарльстон, он по опросам журнала Traveler, путешественник компании Condé Nast, он уже второй год подряд занимает первое место как лучший туристский город Америки. Но это еще не все. Как оказалось, что по результатам он вошел, вернее, в 21 город, 21 лучший город мира для туризма, который, опять же, по версии этого журнала, причем это был единственный город из Америки, который вообще туда попал. Я не знаю, конечно, у меня не было времени вообще там побыть подольше в этом городе, но город симпатичный, да, и ресторан хороший, магазины красивые, центр классный, ходят такие лошади, экскурсионные лошади ходят по городу, возят туристов. Вкусно нас кормили там, очень хорошая музыка была в ресторане. Ну, то есть там много ресторанов, естественно, не один, и галереи, ну, все, что ты хочешь. В общем, одним словом, если кто из вас планирует путешествие в тех краях, оставьте себе, может быть, денек, полный день, а может быть и 2 дня на этот городишко Чарльстон. Находится он, кстати, на океане тоже. Вот. В этом ресторане, кстати, что мне понравилось, в частности, помимо еды, мне понравилось, играло там трио. Трио играло барабанщик, такой мужичок на контрабасе и пианист. Такая тихая была, спокойная музыка, джазовая, интересная музыка. И мне очень понравился барабанщик. Как он играл? Он играл щетками. У него были щетки, такие металлические, либо он играл одной щеткой и одной палочкой с мягким набалдашником. Эта музыка такая была, которая очень тихая. В Америке такую музыку называют часто elevator music. Elevator music – это, скажем, в некоторых домах, в лифтах играет музыка постоянно. Elevator – это лифт. Она играет тихо, чтобы не мешать, чтобы создавать атмосферу. И вот такая музыка называется elevator music. И этот ансамбль как раз играл джазовую музыку очень тихо. Мне очень понравилось, как играл этот парень с щетками. Я в молодости сам был барабанщиком и в институте играл в группе на барабанах. В общем, щетки я всегда недооценивал, то есть они особо не нужны были. Хотя в свое время, я когда учился этому, мне показывали, как надо играть, и щетки у меня были. Но в обычной группе надо как? Погромче, надо было, чтобы шум делать и ритм держать. А тут нет, этот гладил щетками барабан, гладил щетками тарелку. Тарелки. Красиво, все было красиво. Я ему потом даже дал $20, просто так именно сказал, что мне понравилось, как ты играл щетками. И это мне напомнило, кстати, одну тему такую. Когда-то, когда я играл в институте еще, у нас была группа, и в частности мы подрабатывали игрой на свадьбах. И однажды это было в Новочеркасске, в Ростовской области, где мы учились, нас попросили поиграть, ну, на замену. В парке местном был один ансамбль, и этому ансамблю, видно, надо было играть где-то на свадьбе, а у себя в парке они не могли играть и попросили нас. Мы пошли туда, отыграли там вечер. А забрать аппаратуру, в общем, в этот вечер у нас не получалось почему-то, и надо было приехать на следующий раз. Вот. Ну, мы все оставили аппаратуру. Там ребята, которые гитаристы, они гитары забрали с собой, а у меня же вот ударная установка, а я ее оставил там, не тащить же. И палочки там оставлю. А мне парень говорит рядом, ну, из нашей группы, говорит, ты палочки забери. Я говорю, да, нафиг палочки забирать. Я говорю, если кто будет воровать, то украдут все, потому что палочки самые дорогие. Хотя, кстати, палочки тогда были большим дефицитом ударные. Купить было нельзя. В общем, палочки делали специально на заводах, специальными пластиками, набалдашниками. Вот, и я оставил эти палочки. На следующий день приходим, все, вся аппаратура есть, палочек нет. Палочки украли. Это я к чему вам говорю? Говорю, что не надо недооценивать мелочи. Помните всегда о палочках барабанных. То есть не думайте, что если что-то произойдет плохое, то произойдет уже крупное плохое. Даже по мелочи вы можете попасть. Нельзя недооценивать палочки. Вот, продолжая путешествие по дорогам нашей страны, хочу сказать, что это была такая литературная поездка. Почему она была литературная? Потому что во время поездки я слушал аудиокнижки, я купил несколько книг, и причем по дороге туда, на юг я ехал, я загрузил пару книг, которые вот какие. Я об этом уже говорил, я недавно ходил тут в гости в подкаст «Радио Бермудский треугольник», и там я об этом рассказывал, но так как вы наверняка его не слушаете, или, может быть, мало кто слушает тот подкаст, я вам повторю эту историю. То есть переходим к литературной части нашего подкаста «Америчка.us». Напоминаю, вы слушаете Будама из Нью-Джерси. Вот так я звучу на второй день после урагана Сэнди. Пока электричества нет, записываюсь на маленькую фитюльку под названием Eddie Roll, такой аудиорекордер, который работает на батарейках. Ребята, держите батарейки дома. И тогда и вы сможете записывать подкасты даже во время урагана. Итак, переходим к литературной части. Еду я в дорогу и загрузил две книжки, аудиокнижки, по дороге туда. Первая книжка называется «История еврейского народа». Думаю, дорога дальняя, так книгу читать не буду, а вот послушать, может, и послушаю. Вторая книга называется «50 Shades of Grey» – «50 оттенков серого». Популярный сегодня эротический роман. Он по популярности побил уже Гарри Поттера, по скорости продаж он побил Гарри Поттера. Не по количеству, а по скорости продаж. Ну, еду я себе, еду, включил, через динамики машинные слушаю. Тот же самый сетап. В айфоне загружена аудиокнижка, айфон подключен к аудиосистеме машины, и я сижу и слушаю через динамики это все дело. Скажу вам честно, история еврейского народа, меня хватило минут на 20, достаточно было написано сухо, и мне было скучновато. То есть я, конечно, себе сказал, я все равно к этому вернусь, но не сейчас, не сейчас. Сейчас надо что-то полегче. Ну и поставил я 50 Shades of Grey. Вот. Книга начинается о том, как две девочки жили в общежитии, вот, и надо было пойти там проинтервьюировать одного богатого человека, она пошла, и что после этого произошло. Вот. И меня предупреждали, что там начнется такое, там будет такое эротическое. И, конечно, вы люди молодые, вас уже, может быть, ничем не удивишь особым, а мы, люди старшего возраста, как-то не особо были приучены к тому, чтобы в книгах такое говорили. Первая глава, вторая, третья, ничего не происходит, четвертая не происходит, пятая где-то начинается. И я сижу, слушаю, вообще написано хорошо, рассказывает женщина, рассказывает тоже хорошо. В общем, дорога идет весело и хорошо, и плюс увлекательно. Кроме того, для себя что-то новое изучаю. И вот сижу, когда в очередной раз она рассказывает, эта дикторша, что он стал ей делать языком, конкретно и в деталях, я смотрю, что я пропустил полицейскую машину, которая стояла на дороге и ловила людей, которые едут с повышенной скоростью. Естественно, эта машина пристраивается за мной, включает свою дискотеку, как у нас говорят, мигалки, чтобы я, мол, остановился. Я остановился, смотрю, сзади она уже подходит ко мне, дама, полицейская. Женщина. Вот, у нас положено сидеть в машине, не двигаться. Не то, что не двигаться, но выходить из машины нельзя. Она должна к тебе подойти сзади. И она спрашивает, license registration, please. То есть надо показать лицензию, вернее, права водительские, регистрацию машину и страховку на машину она требует. Подходит сбоку, я быстренько нажал на кнопку, чтобы отрубить этот вообще роман эротический, думаю, еще не хватало. Потом мне, кстати, ребята говорили, надо было, наоборот, не выключать роман, надо было, чтобы она его послушала с тобой рядом, может быть, помягче была бы. Она мне говорит, сэр, говорит мне, вы знаете, чего я вас остановила? Я говорю, да, говорю, знаю, мэм. Спидинг, говорю, то есть превышение скорости. Она говорит, да. Говорит, делали вы 85 на 70. Что означает, что разрешение было по скорости максимально 70 миль в час, а я ехал 85. Ну вот она, ну а дальше процедура стандартная. Она уходит к себе в машину, у себя там по компьютеру пробивает мои записи, какой я нарушитель, злостный, не злостный, может быть, я вообще уже бандюга такой, всякой. Ну, я не бандюга и не злостный нарушитель. Тем не менее, вернулась она ко мне, дала мне тикет, квитанцию штрафную за нарушение спиннинг и сказала, что вот, если вы хотите, 13 декабря, вот адрес суда, куда вы можете прийти и оспаривать это нарушение. Если не хотите оспаривать, вот адрес отправить по почте денежки. Отправить по почте, это значит не только штраф, который, ладно, пережить можно, там наверняка долларов 150, а вот эти вот поинты, штрафные очки на правах. И там наверняка 4 будет штрафных очка на лицензии. В общем, скорее всего, я, время еще есть, но я, скорее всего, позвоню, найду в интернете каких-то адвокатов, которые занимаются вот такими нарушениями, но это надо искать именно в том месте, где суд, чтобы они могли прийти в суд. Найду их там, и говорят, что, в общем-то, доллар за 75, можно сделать так, что они сходят за тебя в суд, и, то есть денег они меня отобьют, но, по крайней мере, могут снять или снизить количество очков штрафных, которые мне идут на лицензию. Так что это я, конечно, сделаю. Ну ладно, это первая литературная часть. На обратном пути я слушал другой совершенно роман, тоже взял, но в этот раз был детектив. Это роман, который называется, как же он называется, Killing Floor. Очень хороший автор, его зовут Ли Чайлд. Если кто из вас любит такие детективные истории, или такие хорошо закрученные. Когда-то был термин, я не знаю, у вас он еще остался или нет, когда я закончил институт и начал читать по-английски эти книжки маленькие. Был такой термин, который назывался hard-boiled. Круто сваренный детектив. Hard-boiled. Вот это вот из этой серии. У него, в частности, серия идет об одном мужичке, его зовут Джо Ричер. Это Джо Ричер. Когда-то был в армии, в таких супер каких-то там войсках секретных. Крутой такой мэн, который гуляет везде без документов, без ничего, дома нет. Он попадает во всякие истории и, в общем-то, их расследует, если что. И вот это такую книжку я загрузил, аудио. И книжка очень классная, конечно, вам настоятельно рекомендую, рассказывать, конечно, не буду. Никаких спойлеров и не надейтесь. Но что я заметил? Я давно вообще не читал детективы. Что я заметил? Что, слушая детектив, я полностью отключаюсь от всего остального. Ведь, понимаете, мозг человеческий устроен так, что обычно он всегда о чем-то думает. Я где-то читал когда-то, что в любую секунду всегда ваш мозг о чем-то думает. Нет такой секунды, чтобы вы не думали. Я не знаю, может быть, ночью, когда человек спит, а днем всегда. Идет постоянное переключение внимания и мыслей, но, как говорится, мои мысли и мои скакуны. А вот тут, на чем я себя словил, что когда я слушаю детектив, особенно если еще хороший детектив, я полностью отключаюсь. Я пытался что-то делать автоматически еще параллельно во время слушания детектива, вот, но это нереально, невозможно. Невозможно. Только отвлекаешься, теряешь нить, что-то пропустил, что-то важное. Ну, естественно, если детектив еще хорошо написан, и я бросал все, что я делал дополнительное, и слушал этот детектив. Кстати, вот позавчерашний вечер мы с женой заканчивали слушать этот детектив, когда света совершенно не было, она свечей зажгла, винишко было, сыр был, и вот мы дослушивали вот этого, дослушивали эту книжку про Джо Ричера. Настоятельно вам советую. И опять же, если у кого из вас проблемы с тем, что у вас голова тоже переключается постоянно налево-направо, то, конечно же, слушайте детективы. Слушайте детективы. Вот. Из того, что может быть интересным и, может быть, и полезным, перейдем теперь уже, наверное, от литературы, перейдем к такой, к пище, к пище. В эту поездку мне показали, меня угостили напитком одним, это не алкогольный напиток, это напиток такой, он считается, видно, здоровый какой-то напиток, где есть, что же там есть, омега-3 и еще чего-то там. У нас есть сеть универмагов, не универмагов, универсамов продуктовых магазинов, которые называются Whole Foods. Там много органических продуктов, мы там периодически покупаем вещи. И в частности, когда нам показали эти бутылочки, угостили меня и сказали, вот в этих бутылочках, эта бутылочка называется «Мама Чиа». Она выглядит как, если вы себе представите, какой-нибудь, может быть, кисель, в котором такие зерна в подвешенном состоянии, небольшие зернышки плавают. Вот. Они бывают разные, бывает там какой-нибудь клубничный, бывает еще какой, passion fruit, я уже не помню, какого типа разновидности они есть, но мне понравилось. Так пьешь как кисель, а на самом деле вот там есть вот эта штука, вот эти зернышки, что плавают, разбухшие, называется чиа, и оказывается они очень полезные, и вообще их надо, в них есть вот эта омега-3, которая оказывается всем нам очень даже сильно нужна. Зачем, я не очень помню, но что-то там, чтобы мы не окислялись внутри сильно быстро. Вот. Я тут прихожу домой, жене говорю. Говорю, жена, говорю, вот такой есть напиток новый, мне показали. Вот. А жена мне говорит, я пойду проверю, куплю. Я еще не помню, как он называется. Сказала, там есть слово «мама». В общем, купишь. Она пришла, купила и говорит, так я же знаю эту чио. Говорю, у нас она есть, а ты, говорит, ничего не знаешь. А у нас она давно есть. Это чио, это оказывается, это оно выглядит как маленькое, очень маленькие зернышки, ну, может быть, как мак размером, такие мелкие. Она мне показала, мне она сказывается, дома есть пакет целый, чисто вот этих зернышек, и она их куда-то там добавляет в еду периодически. Она мне говорит, у меня жена украинка, как вы понимаете, невзирая на то, что люди думают, наверное, многие думают и неправильно думают, что евреи такие скупые, но я вам по секрету скажу, ребята, что, конечно, до украинцев евреям очень далеко в этом плане. Давайте говорить экономные, бюджетные, давайте говорить такое красивое слово, бюджетные. Она мне говорит, ты знаешь, сколько эта бутылочка стоит? А бутылочка там грамм 350, наверное. Я говорю, сколько? Она говорит, стоит она $3.50, по-моему. Что это такое? $3.50, вот такая фигня стоит. Она говорит, я тебе сама лучше сделаю. Она вообще всегда делает соки. У нас есть соковыжималка, и она там все буквально перемалывает на эти соки. И частенько мне по утрам выдает сок из фруктов разных. Вот она взяла, сделала яблочный сок. Яблоки, кстати, мы собрали рядышком у нас тут на ферме. И в него всыпанула эту чию. И через некоторое время эта чия там стала разбухать. Вот, и я, в общем-то, ее с удовольствием выпил. То есть, что получается, что вы можете сами, если у вас нет этой мама чия напитка в вашем холл-фуде, в вашем близлежащем, то найдите просто чия и сами себе сделайте мама или жена чиа, или просто чиа-чиа. Одним словом, можете приготовить себе сами с некой экономией денег. Вот, ну и завершая нынешний такой подкаст, ураганно-литературный, еще пару слов о музыке. Я здесь недавно был еще в очередной компании, и мне парень рассказывал, как они ездили на рыбалку. А на рыбалку они ездили в Италию. В Италии они там сняли такую небольшую яхточку. Их было 4 человека плюс капитан. Они его снимают, оказывается, уже не первый год. Нечто похожее, что мы делаем, но мы снимали яхту с капитаном здесь, в Америке, там на озере Онтарио, когда лосося ловим. А они там, в Италии, вот, начиная с Сицилии, где-то там они плавали. Ну, он рассказал, как они ловили, то все. Но в частности он рассказывал, что у них там на этом паруснике этот капитан им ставил все время музыку итальянскую. Говорит, очень красивая музыка звучала постоянно у них там на этой лодке. Вот. Я помню, естественно, из своей молодости, вот эти фестивали в Сан-Ремо, вот эту итальянскую музыку, он говорит мне, что вроде бы фестивали эти уже там не происходят, но есть много хороших певцов. Он не помнил, говорит, я не могу вспомнить всех, кого он ставил, но он вспомнил там некую Лора Пассини, есть там некто Эрос Рамазотти. Вот, я потом, когда вернулся, пошел на YouTube, соответственно, послушал их, но честно вам скажу, я пока не проникся. Не проникся тем, что это некий какой-то скачок, рывок, бросок вперед. Ну, это вроде как было в Сан-Ремо. Такого же плана музыка. И поэтому я хочу у вас спросить. Наверняка среди вас есть много меломанов. И если вы мне можете посоветовать какую-нибудь итальянскую музыку, итальянскую или французскую, с хорошей оркестровкой, чтобы пели хорошо, красиво, пожалуйста, дайте пару наводочек, потому как хочется послушать нечто красивое. Ну вот, на сегодня заканчиваем наш подкаст. Как вы сами понимаете, через недельку у нас выборы нового президента Соединенных Штатов Америки, и я непременно пойду и отдам свой голос за Ромни. Вот. Потому как голосовать за правительство, которое хочет посидеть у кормушки и распределять, и фактически сделать из людей не инициативную массу, которая не готова к тому, чтобы сами себя обслуживать, помогать себе, организовывать бизнесы, двигаться вперед, я такому правительству деньги не хотел бы давать. Не знаю, получится победить ли Ромни или нет. Мне кажется, все-таки у Обамы шансов больше. Но, тем не менее, я должен сделать то, что должен сделать я. А уж дальше уж от меня как бы не зависит. Но я помню всегда очень хорошо, что есть такая фраза, не знаю, кто ее сказал, но звучит она так, что давать деньги и власть правительству – это все равно, что давать виски и ключи от машины подросткам. Поэтому давайте не давать виски и ключи от машины 15-летним пацанам, ибо ни к чему хорошему это не приведет. Будьте здоровы, будьте благополучны, готовьтесь к урагану вовремя, запасайтесь бензинчиком, пожелайте мне на сегодня, чтобы я сумел машину заправить и чтобы у нас включили, может быть, электричество. И да, маленькое объявленице. Я решил провести еще один курс по программированию на Java. Очередной курс, у меня уже их было много. Курс будет на русском языке, материал на английском, как обычно. В этот раз он будет происходить раз в неделю. 15 занятий по 3 часа каждое. Информация на самом правильном сайте, который называется america.us. В течение ноября цена будет одна, а с 1 декабря цена подскочит. Поэтому долго на заборе не сидите, если вы думаете, планируете. Экономьте денежки и записывайтесь на мои курсы заранее. Заранее. Ну вот, будьте здоровы. С вами был мистер Буда.